Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Олег Обухов, Алексей Тимофеев в студии, обозреватели. Олег, привет еще раз.
Привет, Алексей. А
слушатели, превращайтесь в зрителей. YouTube работает для вас, есть все возможности. Тема сегодняшней нашей вот этой большой программы это 100 дней президентства Байдена, которое вот истекает 29 или 30 апреля, по разным подсчетам, истекает. Подводим, ну, такие промежуточные итоги. Сейчас весь мир этим занимается, подводит промежуточные итоги президентства Байдена. К нашему разговору присоединяется ведущий научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Павел Шариков. Павел Александрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, чтобы... Ну, уж простите, да. Какую бы вы оценку поставили, Павел Александрович, Байдену? Вот первым 100 дням президентства. По пятибалльной шкале, как это водится у нас.
Четверочку.
Четверочку. За что снизили, да. И почему четверочка? Это прилично.
Это, ну, в общем, да, это прилично, конечно. Ну, смотрите как. Байден пришел к власти в непростое... Про любого президента, можно сказать, пришел к власти в непростое для Америки время. Конечно, последние 4 года Америка переживала такой достаточно динамичный период, и было, в общем-то, был вопрос, насколько вот этот вот трампизм, да, давайте это так обобщим, да, станет определяющей тенденцией развития Соединенных Штатов в будущем, или будет восприниматься как некое такое отклонение от нормы, а следующий президент, там, Байден или не Байден, он, соответственно, будет возвращаться в нормальное русло, на нормальные рельсы. И Байден как раз вот из тех президентов, которые представляет истеблишмент, вот он, в общем, традиционную такую понятную, по крайней мере, нам, американистам, американскую политику пытается вернуть. За те 100 дней, которые он находился у власти, он не совершил чуда, но это, в общем, было бы, конечно же, слишком странно, учитывая, что проблемы действительно серьезные, проблемы многие. Многие проблемы связаны не только с Трампом, а уходят еще там дальше, намного раньше и так далее. Вот, чудо не произошло, катастрофы тоже не произошло. Uh-huh. Вот, но, в общем, за 100 дней было, стало более-менее понятно, куда дует ветер и чего ожидать дальше.
Вот мы предыдущую часть там закончили говорить, ну, на теме про идеологию, и вот вы упомянули это слово трампизм. Мы уже отчасти касались там темы поляризации. А на ваш взгляд, поляризация и, как следствие, дальнейшая конфронтация в связи с тем, что... Да, я напомню, что Байден во время предвыборной кампании обещал понизить температуру в Вашингтоне. Вот тут вот давайте тоже разберемся, удалось ли ему понизить этот самый градус накала. И не будет, ну, насколько вероятно, насколько возможно притеснение вот этой трампистской идеологии. Именно зажимание, именно такое давление сверху, да.
Ну, трампизм — это тоже, конечно, такое хайповое явление, с одной стороны. Я думаю, что трампизм очень сильно пострадал. Трамп и трампизм очень сильно пострадали в результате вот событий 6 января, если я не ошибаюсь, в Капитолии, когда трампизм, он, в общем, так стал персонифицирован в виде вот этого непонятного человека с коровьими рогами, лисьей шапкой, с голым торсом и татуировками. И, в общем, очень многие люди, которые при прочих равных условиях Трампа поддерживали как человека, называющего себя республиканцем, вот многие из вот таких вот сомневающихся, они от Трампа отвернулись. А с Трампом остались, собственно, вот, ну, давайте назовем их реднеки, хотя ну, это да, такое немножко...
Ну, хорошо, давайте, я изменю. Да. Трампизм и реднеков поменяем на противников ультралиберализма. А Байден как представитель вот этого самого ультралиберальной идеологии.
Ну, я вам так вот расскажу. Байден вчера, да, позавчера выступил с посланием к... нации, с обращением к Конгрессу. И вот это очень интересно, вот текст, если его смотреть, Байден ни разу не упомянул Трампа. В отличие от, например, там Хиллари Клинтон, которая первые там несколько лет после поражения в 2016 году только говорила, что Трамп виноват в том, что она проиграла, и демократическая партия тоже. Байден от Трампа дистанцировался. Но вместе с тем Байден ни разу не упомянул и Обаму, с которым он работал, который, в общем, его очень сильно привел, как бы сказать, оказал очень мощную поддержку во время предвыборной кампании за счет как бы харизмы и узнаваемости и популярности, которого он выиграл. И вот здесь вот Обама воспринимается до сих пор как такой очень левый, наверное, вот то, что вы имеете в виду, ультралевые, да, ультралиберальные американцы, круги вот эти вот. И Байден как бы вот этой речью, не упомянув ни того, ни другого, он пытался как бы дистанцироваться и
интересно, да, такой серединный путь. Да.
Причем, да, серединный путь, причем как бы те вещи, которые он сейчас предлагает, да, одобрен этот на 2 триллиона долларов, один пакет помощи, сейчас обсуждается еще больший пакет, связанные там с новыми рабочими местами там и так далее, в общем, тоже уже трек, тенденция к тому, что он будет принят. И это же вещи, которые бы воспринимались как ультралевые. При этом вот я читал много заметок, социологи американские говорят, что Байден до сих пор воспринимается как умеренный политик, и вот ему удается вот такую какую-то независимость, дистанцию, социальную дистанцию держать и от ультралевых кругов, и от ультраправых кругов. Ну, еще надо сказать, что и внутри демократической партии есть очень сложные проблемы. Там есть люди типа Сандерса и Элизабет Уоррен, которые тянут очень сильно влево. Есть как бы круги, которые тянут, наоборот, к центру, да, что называется. Вот. И Байдену, в общем, нужно, помимо вот этой традиционной конфронтации между республиканцами и демократами, еще и вот это вот направление держать руку на пульсе и собственно, тоже контролировать.
Павел Александрович, вот понятно, что всеобъемлющая тема такая, и мы за 5 минут там не успеем уложиться. Но вот давайте попытаемся в эти 5 минут поговорить о двусторонних отношениях России и Соединенные Штаты. И я начну с вопроса, а могло ли быть хуже?
Да, я, честно говоря, не очень люблю сослагательное наклонение. Могло быть все, что угодно, конечно.
Ну да, хорошо. Ну, здесь понятно. Но имеется в виду, могли ли быть более жесткие санкции? То есть можно ли назвать, вот вы же отметили эту, да, серединность, умеренность, скажем так, Байдена во внутриполитической спектре вот в этом Соединенных Штатов Америки. А в отношении с Россией, можно ли сказать, что Байден придерживается вот этого серединного пути?
Ну, я могу найти аргументы, как бы сказать. Наверное, еще немножко рановато говорить про общую какое-то отношение с Россией. Но вот мое мнение, что вот эта вот риторика Трампа, связанная с тем, что нужно улучшать отношения с Россией, она сейчас Байденом сменилась на риторику о том, что нужно искать в отношениях с Россией предсказуемость и стабильность. Угу. Причем предсказуемость и стабильность, она не подразумевает улучшение. Предсказуемость и стабильность, она не подразумевает личные контакты. Но у нас как-то очень много внимания уделяется личным контактам. Да? Помните, как там еще, начиная с Буша, когда он увидел...
Начиная с Ивана Грозного, глаза. Я бы сказал, Павел Александрович, у нас личные контакты. Да.
Я как-то не очень много знаю об отношениях с Америкой
в период Ивана Грозного.
Но нет, в любом случае, как бы личные отношения – это одно, а вот так как раз политика, основанная на политических институтах, на каких-то вот таких вот вещах, независимых от личных качеств и от конкретных персоналей, это вот, наверное, то, о чем говорит Байден. При этом у нас как-то немножко, мне кажется, неправильно понимают идею о том, что вот вроде как состоялся телефонный звонок, вроде как договорились о том, что встретятся, значит, пошло улучшение. И вдруг на следующий день Байден вводит новые санкции. И вот возникает такой когнитивный диссонанс, не понимают, как вроде как мы вчера поговорили, а сегодня уже санкции. А мне кажется, это вот как раз вот то, что Байден назвал в своем том несчастном интервью «ходить и жевать жвачку одновременно». То есть мы не ищем конфронтации, мы не ищем эскалации, при этом, как бы сказать, мы не ищем улучшения, мы ищем вот стабильности и предсказуемости, которая заключается в том, что мы не отказываемся от политики санкций, но при этом, если
а в чем для Вашингтона вот эта стабильность и предсказуемость поведения России рассматривается? Как это можно ощутить, там, не знаю, понять, да, что это значит?
Но я считаю, что так вот вам такое сравнение сделаю. Американская политическая система со всеми своими плюсами и минусами – это, в общем, очень сложный механизм, с которым, в принципе, можно каким-то образом научиться общаться. И вот то, что я сказал про политические институты, это вот та как бы часть, те элементы этого механизма, которые делают его более-менее предсказуемым. И Трамп за 4 года, он как раз очень многие вещи делал непредсказуемые. И вот когда говорят, что Трамп – это не представитель истеблишмента, что Трамп – не системный политик, не системный кандидат, как раз говорит о том, что вот Трамп, он вот в эту политическую систему вносил очень большой элемент непредсказуемости, в связи с чем, соответственно, многие им были недовольны. А нам нужно только научиться с этим механизмом работать.
Но ведь 40 секунд остается, Павел Александрович. Ну а разве Соединенные Штаты предсказуемые, прозрачные? Разве давление на европейских партнеров по ряду вопросов, на Иран, там, на, уж не говоря, Китай и Россию, разве это является поводом не усомниться союзником вот в этой предсказуемости? 10 секунд осталось.
Но мне кажется, это все было очень предсказуемо. Мне кажется, это было все прогнозируемо. Мы с моими коллегами об этом говорили давно.
А устраивает это европейцев?
А это уже другой вопрос. Это уже надо у европейцев спросить.
Угу. Хорошо. Спасибо большое. Ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Шариков был с нами на прямой связи. Спасибо огромное, Павел Александрович. Олег Обухов, Алексей Тимофеев в студии «Радио Спутник». Не переключайтесь.